Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа генеральный директор и главный редактор издательства «Дар», член издательского совета Русской Православной Церкви Георгий Михайлович Гупола представляет совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Православная книга России». Сегодня в гостях у Георгия Гупола генеральный директор издательства «Лепта» Алексей Степанович Головин и главный редактор этого же издательства Ольга Евгеньевна Голосова. Во второй половине часа прозвучит запись из архивов «Радио Радонеж». Вы услышите беседу из авторского цикла «Созидающий», который несколько лет вел на нашем радио, известный художник-реставратор и искусствовед, заслуженный деятель искусств России Савва Васильевич Ямщиков.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего протоиерея Бориса, протоиерея Евгения с прихожанами храма во имя Покрова Божией Матери Ногинского района, село Воскресенское. Прихожан храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино, болящей Ольги, Анны, болящего Бориса, Нины с очадами, Галины с очадами, Людмилы с очадами, Натальи, болящих Евдокии, Екатерины, Александры, Марии с очадом, болящего Дмитрия, иерея Геннадия с прихожанами храма во имя Воскресения Славущего, подворья Свято-Данилова монастыря, протоиерея Алексея, иерея Сергия, иерея Георгия с очадами, иерея Дмитрия с очадами, прихожан храма во имя Пресвятой Троицы города Раменское, прихожан храма во имя Покрова Божией Матери села Кудиново Ногинского района, иерея Дмитрия и прихожан храма во имя Казанской Божией Матери села Молоково, Владимира, Антонины, отрока Даниила, Андрея, Веры, болящего Петра, болящих Евдокии и Алексея, Елены, Ольги, Галины, Дарьи, Андрея со сродниками, Виталия, Татьяны, Владимира, Елены, Марины, Дионисия, Феодосии, Евгении, Нины, Валентины, Надежды, Марии, Лидии. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас в павильоне номер 70 Всероссийского выставочного центра с 26 по 31 октября. А православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. С 11 до 19 часов в 69-м павильоне с 14 по 20 октября. Вход свободный. Насельники Келии Панагуда, монастыря Филофей со Святой горы Афон, предлагают на православной выставке ярмарки по завету князя Даниила в 257-й секции широкий выбор ладана, который изготовлен по старинной рецептуре. Более 50 различных ароматов. Кроме того, афонские монахи привезли святыню, икону Божией Матери Млекопитательницы. К ней могут приложиться все желающие. Выставка продлится до 20 октября. Всероссийский выставочный центр, 69-й павильон, секция 257. Внимание у наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести ее можно по адресу Санкт-Петербург, Синопская набережная, 34/36. Проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес – Нарвский проспект, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. В Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж». «Страна воскресения» – так называется концерт открытия фестиваля духовной музыки в рамках выставки форума «Православная Русь». Он пройдет 4 ноября в 19 часов в Большом зале Московской консерватории и будет сопровождаться видеопроекцией работ фотохудожника Юрия Холдина из циклов «Соловецкий монастырь. Возвращение обители» и «Свет фресок Дионисия». В программе концерта песнопение и молитвы Георгия Свиридова и первое исполнение литургии Антона Вискова. В концерте принимают участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и хор Сретенского монастыря «Регент Никон Жила». Билеты продаются на выставке «Свет фресок Дионисия» в музее Храма Христа Спасителя и в Большом зале Московской консерватории 4 ноября в 19 часов. «Страна воскресения». «Православная книга России». Это совместный проект одноименного портала и радиостанции «Радонеж». У микрофона ведущий, генеральный директор и главный редактор издательства «Дар», член издательского совета Русской Православной Церкви и член правления Ассоциации книгоиздателей России Георгий Михайлович Гупола.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Радонеж», передача «Православная книга России». Это совместный проект радиостанции «Радонеж» и портала «Православная книга России». Мы сегодня встречаем в нашей уютной гостиной двух замечательных моих друзей, с которыми уже много лет знакомы и которые очень многим из вас известны больше по их продукции, потому что они выпускают. Это представители и руководство замечательного, прекрасного издательства «Лепта». У нас в гостях Алексей Степанович Головин, генеральный директор этого издательства.
Добрый вечер.
И Ольга Евгеньевна Голосова, главный редактор издательства «Лепта».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас больше знают авторов, которые выходили в издательствах, меньше обращают внимание на имена издателей. А на самом деле это очень интересные и необычные люди, каждого из которых есть много своих собственных мыслей и есть чем поделиться. Вот я и пригласил в нашу студию сегодня этих замечательных людей для того, чтобы вы хоть немножечко представляли себе тех, кто выпускает эти книги, кто доводит эти книги до ваших книжных полок. И начнем, наверное, с Алексея Степановича.
Издательство было создано в 1999 году. Оно является в секторе православной книги одним из ведущих. За эти годы было выпущено многие сотни наименований православной литературы. Я хочу подчеркнуть, что издательство занимается исключительно книгами христианской тематики, выпускает книги христианской тематики только лишь. Более 500 наименований.
А суммарный тираж какой-то не подсчитывали?
Не 1 миллион. Из наиболее успешных проектов то, с чего мы почти с этого только мы начали, это были книги Юлии Николаевны Вознесенской. Так уж сложилась жизнь, что где-то на второй год существования издательства нам посчастливилось познакомиться и начать работать с этой замечательной писательницей. Интересные были проекты с Еленой Чудиновой, прежде всего «Мечеть Парижской Богоматери». Книга вышла в нашем издательстве в августе 2005 года, была представлена на международной московской книжной выставке «Ярмарки» в сентябре того же года. И буквально в сентябре 2005-го начались французские события, если вы помните, эмигрантские погромы в пригородах Парижа.
Благодаря этому, собственно говоря, книжка стала популярна не только у нас, но и во Франции. Она была переведена энтузиастами на французский язык совершенно безвозмездно. Вскоре она была издана. Про Елену был снят фильм во Франции, BBC заключила с ней контракт, снимала кино, и книга получила достаточно большой резонанс в Западной Европе, именно в связи с тем, что она оказалась максимально правдивой и реалистичной книгой о Западе, которая вышла на Западе, но была написана русским человеком.
Ну, это уже международная слава. Может быть, есть еще какие-то проекты, которые точно так же стали популярны и известны на Западе?
Ну, известна, безусловно, Юлия Николаевна Вознесенская. То есть, конечно, у нее книги переведены на 5 или на 6 языков. В основном это языки наших братьев-славян. Готовится сейчас перевод на английский язык. И шли переговоры о переводе на французский язык.
Ну, пожелаем удачи, чтобы все-таки у вас получилось стать таким уже и международным православным издательством.
Ну, зная Юлию Николаевну, она вынуждена выехав за границу в 80-м году. Все ее книги, как раз написанные на русском языке, были переведены сразу же на иностранный, принесли ей славу как иностранной писательнице. Их читали на других языках. И так получилось, что скорее иностранная слава пришла в Россию вместе с ней, потому что на Западе она всегда была более известна, чем в России, вот до тех пор, пока не начали мы ее публиковать. Теперь просто в связи с тем, что она изменила тематику своей литературы, тогда это были книги, посвященные проблемам женщин в России, проблемам борьбы с властью, связанной с правами человека. А теперь это книги христианские и православные, а эта тематика, скажем так, не столь популярна на Западе, как различные правовые проблемы, особенно в то время. Да? И, конечно, вызывает на самом деле радость, что именно христианские книги обращают на себя внимание людей за границей, потому что это редкость. Это редкость и чудо, потому что книги, которые приходят туда, на Запад, на русском языке, читаются англичанами, французами, славянами на русском языке же, и потом по их инициативе переводится на иностранный язык. Это означает, что культурная роль России на самом деле, как, скажем так, вестника определенных культурных идей, или, если говорить о христианстве, наверное, благой вести, она по-прежнему остается за Россией. Как это не, возможно, печально или, наоборот, радостно для нас, печально для них, но оказывается, что тот самый миф о России, который так любят все разоблачать, о том, что она является хранительницей православия, этот миф почему-то до сих пор жив и, оказывается, приносит свои плоды. Может быть, это не такой уже миф, хотя об этом сейчас очень любят говорить определенные круги, но практика подтверждает, что свет по-прежнему идет с востока. Что на самом деле для нас, конечно, приятно, потому что действительно исторически сложилось так, что наша страна осталась, несмотря на 70 лет страшнейших гонений, единственной страной, где Христос был сохранен в сердцах людей. Причем, несмотря на те самые страшные события и вот это вот намеренное искоренение Христа в сердцах людей. И наша страна в итоге сияет Западу. Хотя на Западе, казалось бы, были все условия для того, чтобы их церковь здравствовала и процветала, что для этого только не делалось. И Ватиканом, и протестантскими определенными кругами. Но выяснилось, что тот путь ко Христу, который они избрали, оказался достаточно, может быть, упрощен. И именно это сыграло свою пагубную роль и повлияло на то, что теперь там религия ислам, например, набирает силу. Потому что нельзя все упрощать до бесконечности. То есть мне кажется, что, несмотря на то, что издательство «Лепта» всегда за собой оставляло миссионерские цели, оставляло перед собой миссионерские задачи, издательство «Лепта» никогда не ставило перед собой цели упростить религию. Потому что цель нашего издательства не в том, чтобы как можно больше людей прочитало о Христе. Мне кажется, что мета-цель, глобальная цель нашего издательства в том, что как можно больше людей встретилось бы со Христом. А как вы понимаете, в этом есть небольшая разница. Одно дело услышать, и семя падает на каменистую почву или при дороге. Другое дело, когда мы получаем семя, упавшее в благодатную почву, и которое приносит свои плоды. И в связи с этим, наверное, меня сейчас, может быть, даже печалит та ситуация на книжном рынке складывающаяся, когда идет именно упрощение понимания христианской веры. То есть не то, чтобы идет ее проповедь, благая весть, потому что мы знаем, что Господь заповедовал нам давать отчет в своей вере словами апостола Павла, и Господь заповедовал нам нести эту веру людям, благовестите всем народам, как сказано в Евангелии. Но это благовестие зачастую тоже превращается в бизнес. То есть не секрет, что книги – это такой же товар, как и каждый другой товар. И если книга определенной тематики пользуется спросом, безусловно, она будет печататься, и тема эта будет развиваться. И возникает вопрос именно о, скажем так, не о морали и нравственности, а вопрос о степени духовности тех людей, которые пишут. В первую очередь пишут книги, потому что писатель ответственен за то, что он написал. И, конечно же, издатели, которые эти книги издают. И мне бы хотелось, чтобы люди, безусловно, как можно больше читали бы христианской литературы, узнавали бы о таких сейчас непопулярных, а может быть, даже где-то и забытых вещах, как любовь, милосердие, доброта к ближним. Но мне бы не хотелось, чтобы вера во Христа превращалась в магию. Чтобы нательные крестики, святая вода, иконы, елей, брошюры и почитание икон превращались в средства, отдельные от Христа. Это как «Исходи к Матронушке, она поможет тебе с жильем в Москве». Да? То есть, конечно, Матронушка поможет, как и поможет любой, наверное, другой святой, насколько его сподобит Господь помочь. Но ведь приход к Богу, он не для того, чтобы решить квартирный вопрос, потому что это всегда достаточно прагматично, и потом это очень страшно ударяет по самим людям. Это та проблема ушельцев, которую мы сейчас видим. В 90-е были пришельцы, сейчас мы видим страшную волну отката разочарованных людей, которые пришли в церковь решить свои внутренние проблемы, используя для этого Христа. Это нельзя делать.
Ну, здесь вы очень много даже вопросов сразу затронули. Вы знаете, часто бывая за границей, в командировке, по делам, действительно вот могу подтвердить, что страшную картину можно наблюдать в Западной Европе, когда стоят храмы с большими плакатами на стенах, сдается в аренду или продается вообще, причем за небольшие совсем деньги. Это древние, красивые храмы, некоторые 15-16 века. Но они закрыты не потому, что пришли вот коммунисты, большевики, как у нас было это в 17-м году, и со своей идеологией, и приказали закрыть эти храмы. Они закрыты именно потому, что люди перестали туда ходить. Им не нужен Христос больше. И в этом отношении Россия, которая сейчас, вот мы видим, как преображается на наших глазах, открываются сотни храмов, десятки монастырей, издаются тысячи наименований книжек. Действительно, мы наблюдаем на самый настоящий ренессанс, духовное возрождение. И это не может не радовать. И есть темы, которые вы очень точно подметили, отметили. Это очень важные вопросы, потому что мы действительно вместе с этим ренессансом, эти враг рода человеческого не дремлют, и еще нам подсовывают еще одно такое лукавое пожелание. А давайте-ка вот больше в коммерцию идем. Но тут я хочу чуть-чуть маленькую только ремарочку еще дополнить, сказать. Вот вы знаете, сейчас проходил Российский книжный союз, на котором присутствовал представитель правительства Владимир Владимирович Путин. И во время встречи с издателями и с писателями был задан ему вопрос, почему, собственно говоря, вот его можно часто увидеть на коне, с амфорами в руках, еще с какими-то предметами, но вот ни разу его никто не видел с книжкой в руках. Или на открытии книжного магазина, которые закрываются, повсеместно закрываются по всей стране. На что Владимир Владимирович ответил, что его часто просят производители молока сняться со стакана молока, а производители мяса с куском мяса. Вот до тех пор, пока мы не изменим своего отношения к книге и не будем воспринимать ее только как исключительно товар, только как предмет торга, вот до тех пор у нас и будет наша отрасль в некотором загоне, запустении находиться. Но все-таки о хорошем. Вы, наверное, один из лучших, если не лучший, главный редактор среди всех православных издательств. По крайней мере, поверьте, я вас только так и называю для себя.
Благодарю за комплимент.
Потому что у издательства «Лепта», конечно, прекраснейший портфель издательский и очень много интереснейших людей. И издательство «Лепта» открыло для православного, всего православного книжного сообщества, для всех любителей православной книги очень много имен. И это все сделано именно благодаря трудам и усердию Ольги Евгеньевны. Вот скажите, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, какой критерий отбора? Как вы принимаете решение, какого автора все-таки издавать, а какому автору отказать?
Знаете, одним из самых главных критериев, безусловно, является литературное мастерство автора. Каким бы автор ни был замечательным человеком или даже, может быть, даже близким мне знакомым, но если автор не владеет основами своего ремесла, если он не может стилистически ясно излагать свои мысли, то, конечно, такая книга издана быть не может, потому что это дурная вещь просто. Она дурно сделана, и читатели это рано или поздно раскусят и останутся в обиде не только на писателя, но и на издательство. Во-вторых, конечно, это вера и внутреннее убеждение писателя, потому что я не подсчитываю, сколько раз в тексте автор там упомянул там слово «таинство» там, или «бог», или еще какие-то слова, но я всегда оцениваю, скажем так, ту веру в Бога человека, которую имеет человек, и как она отражается в тексте. Это всегда сделать, на самом деле, достаточно просто. Если ты заражаешься верой от этой книжки, значит, это писал верующий человек. Если книга производит впечатление мертвое, схоластическое, то есть просто вот где эксплуатируется тема христианства, ради каких-то целей автор, то я не хочу издавать такие книги, потому что я считаю, что это душевредно. И, конечно, критерием является занимательность, потому что есть очень много полезных книг. Например, вот двухтомное догматическое богословие митрополита Макария, которое я перечитываю просто, наверное, раз в неделю, дабы помнить о том, о чем нужно помнить. Но я понимаю, что это твердая пища, и не все люди в состоянии ее осилить, просто потому что не все люди получили высшее гуманитарное образование, и не все знакомы, например, с правилами синтаксиса и орфографии XIX века. И поэтому, конечно, я предпочту эту книгу, например, отца Петра Мещеринова, который написал вот у нас «Жизнь в церкви», например, это «Основа православного мировоззрения», где он на языке высоколитературном и стилистически грамотном говорит с читателем в то же время его языком, языком современности, подчеркивая те проблемы, которые близки и которые болят для наших современников. То есть это будет критерий актуальности. Видите, сколько уже критериев я назвала. И, конечно, критерием является достоверность. То есть, как это ни странно звучит по отношению к художественной литературе, но и в художественной литературе действует критерий достоверности. Это означает, что если герой вышел из точки А в точку Б, он не может внезапно оказаться в пункте Г и негром в конце, да? То есть сюжет тоже подчиняется своей внутренней логике, как и наша жизнь. То есть книга должна быть жизненно достоверна. Читатель должен в ней найти что-то, что отражает действительность, которую окружает, даже если эта книга будет написана про первых христиан. И, конечно, не последнюю роль играет критерий эстетический. То есть книжка должна быть красивой. Вот, например, Набоков, печально знаменитый, которого сейчас все склоняют в связи с темой педофилии, писал очень красивые книжки и очень стилистически верные. Именно поэтому эти книги остались в веках. Но остальные критерии были достаточно ужасны. Мне бы хотелось бы, искренне хотелось бы, когда я читаю современные православные книги, чтобы они были эстетически прекрасны. Потому что, если писатель видит красоту и умеет ей поделиться с ближними, то у ближних открываются глаза на эту красоту. И уже никто никогда не высыпет мусор посреди поляны рядом с рекой, да? Потому что все увидят мир и его пощадят. Мне кажется, что одна из важнейших функций православной книги – это, конечно, любовь к миру. Не к тому миру, от которого нас предупреждал Христос, а к миру как к Божьему творению. Это любовь к Божьей твари. Книга должна учить красоте, добру и милосердию. И, конечно, самое важное, что должно звучать в любой книге по православию, будь это книга по, не знаю, медицине, или по догматике, или по психологии, это радость. Мы должны исполнить завет Христа, завет апостола Павла и завет преподобного Серафима. Мы должны радоваться. И если в книге есть радость о Боге, то, поверьте, эта книга окажется целебным бальзамом для очень многих людей. А это важно.
Вы очень точно подметили сейчас, потому что в нашей студии лежат книжки издательства «Лепта», и они очень, поверьте, очень радостные. Вот очень жалко, что радиостанция не имеет еще и телекартинки. Видеть их и держать в руках – одно удовольствие. Это очень светлые, радостные, веселые книги. Это книги, явно написанные и изданные людьми неравнодушными. Я вижу еще на столе несколько книжек из серии, которую вы назвали «Живой журнал. Новый формат».
Рождение этой серии было удивительно. Я один раз в жизни завела «Живой журнал», потому что все заводили, и просуществовала у меня ровно 2 месяца. Я поняла, что у меня нет на него душевных сил, и его закрыл. Но за эти 2 месяца... у меня образовалось такое количество прекрасных знакомых, среди которых оказалось очень много писателей. И когда я читала их произведения в «Живом журнале», у меня не было дома интернета, я живу за городом, и мне приходилось читать на работе. Я подумала, что как жаль, что люди, которые, ну, не все же имеют интернет, что люди не получают таких прекрасных произведений, которые существуют в «Живом журнале». В чем отличие этого формата? В том, что люди чаще всего пишут искренне, пишут в жанре эссе или каких-то коротких рассказов. То есть это обязательно какое-то, скажем так, запечатленное впечатление или мнение, или какая-то короткая история. И эти истории оказываются очень близки и жизненны, потому что люди их чаще всего не пишут для печати, даже не пишут для того, чтобы прославиться. Люди пишут для того, чтобы поделиться своим видением мира, своей радостью о Боге, своей верой, своей болью. И я подумала, что почему бы не сделать такую книгу, почему бы не рискнуть. И, собственно говоря, все авторы, которые представлены у меня в этой серии, вот последний у меня здесь вышел протоиерей Андрей Ткачев, я думаю, все мы хорошо его знаем по другим книжкам, издававшимся в других издательствах. И выходили здесь, даже Юлия Николаевна выходила, потому что она писала, боролась с суицидом, есть сайт «Победишь.ру». Ну вот, например, Ирина Поплавская, кинорежиссер, которая сняла фильм «Левша», «Именем Христа» называется книга, она рассказывает о пожилом человеке, который поверил в Бога. И это так называемая «Повесть в письмах». То есть каждое письмо представляет какой-то духовный опыт человека, который перед смертью на старости лет встретил Бога. И «Нечаянная радость Вознесенской», «Утолимая печаль Вознесенской». И эти книги, они на самом деле оказались очень популярны. Ко мне очень много приходит в редакцию отзывов людей, где люди благодарят именно вот за такой формат книги. Потому что это то, что можно прочесть, ну, в метро. У многих людей, особенно у работающих людей, нет сейчас времени читать. Дома, например, мы знаем все. А это тот формат, который позволяет в максимально сжатой форме изложить какой-то оптимальный объем информации, скажем так. В то же время эта информация очень ярко эмоционально окрашена. Значит, она будет доступна и понятна людям. И, наверное, это способ проповеди, новой проповеди. То есть самый новый способ, новой проповеди, а все ищут, о котором все разговаривают. И мне бы на самом деле хотелось, что в море интернета, чтобы люди умели находить вот такие вот жемчужины и общаться, потому что на самом деле я знаю много инвалидов, много людей с ограниченными возможностями, которые благодаря этому формату получили возможность жить и работать. Не просто даже общаться, а находить какие-то новые возможности в своей жизни. И мне кажется, было бы хорошо, если бы, например, Русская Православная Церковь проявила бы в этом смысле инициативу и организовала бы, может быть, какую-то покровительственную помощь или помогла бы собраться людям, которые этим занимаются. Потому что, на самом деле, наш патриарх Кирилл очень много говорит о новых формах проповеди и формах социальной деятельности. Мне кажется, это такое непаханное поле, где церковь может приложить свои усилия, потому что где церкви искать инвалидов, да? То есть мы же не можем ходить по домам, как свидетели Иеговы, стучаться и говорить, у вас тут есть инвалиды. Но есть интернет-сообщества, которые организованы верующими людьми. Например, «Милосердие», да, то есть там «Победишеву» тоже самый сайт, которые через интернет добывают этих людей, вылавливают их, как ловцы человека. И если бы церковь как-то помогала, речь идет даже не о материальной помощи, а скорее о какой-то информационной, о каком-то благословении пасторском на эту деятельность. Потому что это очень важно. Я была на нескольких встречах с сайта «Победишеву», где встречались люди с ограниченными возможностями, и люди, которые благодаря этому сайту спаслись и не покончили жизнь самоубийством. На самом деле это производит огромное впечатление, и ты только тогда понимаешь, что действительно слово человеческое весит очень много. И если слово можно убить, то слово можно возродить. И, собственно говоря, вот история создания вот этой вот серии.
А много вышло книжек в этой серии?
Около 12.
И вы собираетесь продолжать?
Да, сейчас готовится новая книга, пока не могу озвучить автора, к сожалению. Но, может быть, даже озвучу, потому что ведутся переговоры, например, с протоиереем Дмитрием Свердловым. Это у него очень большой блог ЖЖ, и очень много там статей и очерков, и посвященных детям. Мы можем знать его по публикациям в ФОМЕ и на сайте «Правмир». И вот сейчас мы хотели бы издать, например, его книгу, потому что накопилось, на мой взгляд, уже вполне достаточно для книги.
Мы будем с нетерпением ждать выхода этой книжки в свет. А где можно приобрести ваши книги? Вообще, это сейчас такая достаточно большая проблема, наверное, которую стоит, может быть, даже и коснуться слегка хотя бы в нашей передаче. В Москве, понятно, есть несколько крупных больших книжных магазинов. В регионах уже дело обстоит не так радужно и прекрасно. Где ваши книжки можно приобрести?
Наши книги представлены в большинстве православных издательств, в большинстве магазинов, которые распространяют православную литературу. И в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Все книги издательства представлены в интернет-магазине «Остров книг», во многих интернет-магазинах, в том числе и светских. Также у нас уже на протяжении 8 лет работает служба «Книгопочты». Выпускается единственный в России специализированный каталог православной «Книгопочты». Выходит он ежеквартально и распространяется бесплатно.
Да, подписаться на него можно, соответственно, на сайте «Остров книг» или на сайте издательства «Лептокнига». Просто прислать заявку, и будет выслан каталог. Просто в этих письмах люди очень часто делятся своими радостями и горестями и с благодарностью вспоминают те книги, которые им помогли. Очень много приходит писем из тюрем, писем от людей, которые впервые встретились с православием, просто потому, что там как-то случайно у кого-то взяли почитать этот каталог. Как это не покажется нам удивительно в пределах МКАД, в Москве, но где-то далеко, где тоже есть наша страна, люди имеют крайне скудную информацию о православии, потому что по телевидению очень сложно что-либо узнать о православии, также очень сложно узнать по радио, потому что мы знаем, что существует только одна христианская передача, это «Радонеж», и, к сожалению, нет других передач, специализирующихся на православии. И поэтому так получается, что этот каталог для многих является единственным источником информации вообще о православной литературе. И я очень рада, что в этот каталог входят не только книжки издательства «Лепта», а книги как раз всех издательств православных,
большинства издательств,
и новинки, которые там выпускаются.
Вот я как раз хотел особо это отметить и подчеркнуть, что те люди, которые захотят приобрести этот, получить этот каталог, они смогут найти не только книжки, все книги издательства «Лепта» представлены в этом каталоге, но кроме этого они смогут найти еще очень много других книжек, смогут выбрать себе то, что необходимо, то, что ищут. Но вот все-таки, как вы считаете, что нужно нам делать для того, чтобы хоть как-то увеличить количество и продаваемой литературы, распространить большее количество книжек? Ведь это беда, самая большая настоящая беда сейчас нашей страны. 145 миллионов населения. Да, у нас, конечно, тиражи в православных издательствах значительно выше, чем в светских издательствах. Для тех, кто не знает, средний тираж сейчас союзного уровня в светском издательстве, это значит, что книга будет распространяться на всей территории Советского Союза, бывшего Советского Союза. Этот средний тираж сейчас составляет 2500 экземпляров.
Да, это так.
Это катастрофа, конечно. Причем, более того, эти же книги распространяются и в Европе, и в США, и в Израиле, и на всю вот эту огромнейшую территорию 2500. Вот средний тираж в издательстве Лепта, наверное, 1010?
Нет, 1007.
7 тысяч. Стартовые это опять 7 тысяч. Если книжка популярна, то тиражи могут быть дальше уже в зависимости от того, насколько популярна.
Видите, насколько больше людей интересуются православной книгой. Но с другой стороны, если представить себе масштабы нашей страны, все-таки 145 миллионов населения, это действительно капелюшечка. Маленькая.
Радует только, что не мы одни, и не все тиражи, скажем так, во всех издательствах одинаковые. То есть не то, что все издавали одного Пушкина. Да? Хочу это подчеркнуть особо. Ассортимент православной литературы гораздо шире, чем ассортимент светской книги. Потому что только около 12 основных тем существует в православии, которые обслуживает православная книга. Тогда как если мы исключим отраслевую книгу, то есть там по медицине, по компьютерам и все прочее, то, по сути, у светских издательств останется три темы. Это оккультизм, художественная литература и кулинария.
Но, тем не менее, есть и печальная сторона вопроса, потому что сейчас в очень многих храмах, вместо того, чтобы сделать хорошую библиотеку и сделать хорошую какую-то книжную полку, где могут люди приобрести новинки книжных издательств, вместо книжек на этих полках стоят польские ангелки, какие-то сувениры безобразного совершенно вида, никакого отношения имеющие ни к православной традиции, ни к культуре нашей. И все меньше и меньше мы можем найти хороший, настоящий православных книжек. Вот что нужно сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы переломить эту ситуацию? Чтобы все-таки книга вернулась в храм, и чтобы она стала настоящим помощником священника, настоятеля, духовника в деле его проповеди, в деле миссии.
Знаете, мне кажется, что, во-первых, нужно воспитать в людях, соответственно, родителям в детях, а начальникам учебных заведений в студентах, такая благая мечта, уважение к книге. Потому что мы все знаем, что книга, как книга, получила широкое распространение и популярность как хранилище информации. Да? Других хранилищ информации просто не существовало. В связи с открытием компьютеров появились новые способы хранения и распространения информации. Это сжатая информация на дисках, да, и интернет, как такой большой-большой шкаф, куда все можно пихать. И, конечно, сейчас высокообразованные батюшки чаще всего предпочитают черпать информацию в интернете, это удобнее. При этом несколько забывая о не всегда столь мобильной пастве, которая по-прежнему желает слышать пастырское слово в храме. Кстати, патриарх Кирилл тоже на это указывал, о том, что пастыри все-таки не должны забывать о долге проповеди. Здесь, наверное, тоже нужна какая-то роль священноначалия, которая бы сделала бы книгу популярной, потому что это в его власти. Потому что священноначалие может вменить священникам иметь в церковной лавке определенный набор книг. Это должны быть обязательно катехизические книги, то есть те книги, которые помогают человеку разобраться в таинствах и в вере православной церкви. Это обязательно должны быть Евангелие, Библия и молитвословы, конечно. Это должна быть литература православная для детей. И, конечно, на мой взгляд, это должна быть аудиопродукция, связанная, конечно, со церковными службами, церковными проповедями, церковной музыкой. Просто потому, что нельзя недооценивать ту роль, которая это играет в жизни людей. Человек не может каждый день ходить в храм, по многим причинам, если он мирянин. Есть люди, которые живут, у меня, например, есть знакомые, которые живут в таких местах, где до ближайшего храма, например, 20 километров. И если этому человеку за 50 лет и он не имеет личного транспорта, то чаще всего он выбирается в храм по большим праздникам, прилагая к этому какие-то усилия, договариваясь с соседями и все прочее. Да? И от таких людей я очень часто слышу благодарность именно за те аудиокассеты, которые я им, например, дарю. С теми же самыми, со службы литургии, с канонами Великого Поста и прочее. И мне кажется, что священноначалие должно обратить на это внимание. Потому что храм – это дом Божий. Где в этом нет ничего зазорного, если в доме Божьем будут иметься в наличии Слово Божие. Я понимаю некоторое подозрение по поводу, скажем так, художественной литературы, еще какой-то. Это, мне кажется, нужно оставлять на усмотрение настоятеля храма и Это его право. Но есть вещи, которые, говорю, это связанные с непосредственным словом церкви, словом пастыря, с церковным искусством, это икона и церковное пение, которое должно быть представлено обязательно, потому что это средство миссионерства. И если в наше время люди получают информацию не только при помощи книги, значит, церковь должна давать людям информацию не только в форме книги, потому что в этом ничего антихристианского, антиканонического нет. С таким же успехом книга тоже могла, была когда-то новой, потому что до книги был свиток. Да? То есть евреи могли бы сказать христианам, что книга – это плохо. Это вообще из Рима пришло, да? В виде кодекса. А мы вот свитками пользуемся, на палки наматываем. Да? То есть, чтобы вот мы не уподоблялись, мне кажется, нужно вот такие меры принять.
Будем надеяться, что сейчас новый состав издательского совета прислушается к призыву издателей и, наверное, подготовит некое распоряжение, чтобы обратили внимание и правящие архиереи, и благочинные, и сами настоятели на положение дел вот в этой области еще. Или чтобы все-таки ну, какое-то количество, минимальное количество книжек самого разного характера и свойства, но все-таки они должны быть в каждом храме. Если есть возможность сделать хороший книжный магазин, надо делать. Если нет возможности, ну хотя бы минимум несколько книг должны быть.
Потому что, к сожалению, в наше время это один из немногих путей миссионерства, который оставлен для церкви. Потому что церковь сейчас не имеет своих телеканалов, не имеет своего радио личного, да, не имеет своих массовых органов печати, которые по тиражам могли бы сравниться, например, с тем же журналом «Космополитен». Да? И поэтому, конечно, нужно максимально использовать то, что церковь имеет. Она имеет храм Божий. Это место молитвы, место общения с Богом. И, конечно, каждый человек имеет право унести что-то домой для того, чтобы продолжить это общение. Потому что, я говорю, горе часто бывает от высокого образования. Высокообразованные люди часто забывают о том, что так называемые простые люди, на самом деле это люди, как правило, которые верят сердцем Божьим, они нуждаются в этой пище, потому что им ее неоткуда взять. Потому что в телевизоре идут сериалы. Потому что в газетах пишут отнюдь не благочестивые вещи. И для них единственным средством информации остается вот эта вот тоненькая или толстенькая книжечка, которую они принесли. Огромное свидетельство этому вот те письма из тюрем, которые мы получаем. Те пишут, я прочел там книжку Вознесенской, и я понял. Или мне в руки попал молитвослов, и я впервые узнал. Понимаете, то есть нельзя недооценивать. Дух Святой дышит где хочет, и мы не можем перекрывать Духу Святому пути его дыхания, рассуждая о том, что пускай книжки покупают в книжных магазинах. Где книжный магазин вы найдете за 300 километров от МКАД? Я тут ездила по региону, у меня так получилось, это страшно. Например, в городе Белгород один книжный магазин. В Брянске два книжные лавки, которые забиты продукцией СТЭКСМО. Да? Там даже нет просто культурной книги, которая напечатана издательствами, которые специализируются на культурной и умной книге, понимаете? И, то есть, и если мы еще отрежем людям возможность получать книги в храме, то мы просто выкинем людей вот в это в масс-медиа, на которые все так жалуются.
В кафедральном соборе Воронежа большой город, 1 000 000 жителей, 15 книжек. Рядышком в большом светском книжном магазине порядка 100 наименований православной литературы, но находятся они в огромных размерах отделе, который называется «Эзотерика,
да.
Мистика, религия». Вот именно в этой последовательности. И там среди тысяч других наименований вот люди могут...
Какие-то многие священники,
искать. Да, многие священники приходят специально туда, чтобы купить какие-то православные книжки. Ну что ж, дорогие друзья, очень радостно было вас увидеть в этой студии. Ну а наши радиослушатели могут теперь представить себе немножечко издательство «Лепта» изнутри. Нас часто обвиняют издатели православной литературы, что мы... какие-то коммерсанты. Вот вы теперь можете себе представить, какие мы коммерсанты.
Все очень плохие, скажем честно.
Что волнует, по-настоящему волнует, это чувствуется, это видно. По даже нашей передаче вы можете просто понять и увидеть, что в действительности волнует сердца издателей сейчас в России. И вот когда встречаешь таких людей, у которых действительно болит сердце, болит душа, люди переживают и хотят, по-настоящему хотят, чтобы Россия была настоящей, большой, православной, дружной и сильной семьей, такие люди помогают вообще жить, и в том числе вот мне, как тоже слушателю этой передачи.
Ну, вам как издателю.
Да, мне, конечно, это очень было приятно с вами встретиться, пообщаться, поговорить. Всего вам доброго, всех благ, Приходите еще.
Спасибо. Я, конечно, хочу сказать радиослушателям, что если бы не было вас, то наша деятельность была бы бессмысленна. Спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что вы еще любите книгу. Это очень важно.
Ну, это имеется в виду радиостанция «Радонеж».
Да, да.
Спасибо, всего доброго.
Православная книга России. В гостях у ведущего этой рубрики, генерального директора и главного редактора издательства «Дар», члена издательского совета Русской Православной Церкви Георгия Гупола, были руководители православного издательства «Лепта». Следующий выпуск программы «Православная книга России» выйдет во вторник, 25 октября, в это же время. Как мы уже сообщали, в Пскове на минувшей неделе открылась мемориальная доска Савве Васильевичу Ямщикову. 8 октября этого года ему исполнилось бы 73. Заслуженный деятель искусств России, академик Российской академии естественных наук, известный художник-реставратор и искусствовед, Савва Ямщиков несколько лет вел в нашем эфире авторскую программу «Созидающие». Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, прозвучит одна из них. Запись из архивов «Радио Радонеж». Если иметь в виду юбилей Николая Васильевича Гоголя, о котором мы с вами говорили не раз, то праздник получился со слезами на глазах.
Это точно. Я вчера включил поздно телевизор. Вот о каком поднятии с колен России может быть речь, если вот в этих средствах массовой информации, вот два подряд передачи, сначала Познер с величайшим, как он себя считает, машинистом и музыкантом времени Макаревичем, а потом у Дуни и Тани «Школа злословия» Гусмана. Вот представляете, на ночь я такое получаю, ну надо следить за этим. И как Познер пытает Макаревича, но все-таки ведь Россию не за что любить. Тот хитрее, так сказать, он, конечно, тот моя родина, все. Но все-таки столько она наделала, столько, она такая плохая, а вот вы ее все-таки, вы молодец, что вы ее любите, но она-то плохая Россия. Но вот скажите, вы же ее критикуете? Да, говорит Макаревич, конечно, мы много сделали для демонтажа Советского Союза. Это сделали американцы с помощью Коминтерновского подъезда 10-го. Яковлевы, Андроповская порость. Макаревич развалился. А чем же ты хвастаешь? Вы развалили. Я ничего не имею против, что там что-то надо было менять. Но ты машинист, на что сменил? Если тогда эти вагоны со скрипом нашли, а иногда, как говорится, и самолеты летали туда, куда нужно, а во что вы сейчас ее превратили? И вот они нас учат жить. И вот эти люди не просто проехали мимо Гоголевского юбилея, они сделали все, чтобы, вот мы еще в предыдущей с вами беседе говорили, сделали все, чтобы этого юбилея не было практически. А вы знаете, я вчера получил в газету «Завтра» письмо от одного читателя, не помню, из Сызрани, по-моему. Он пишет, говорит, Савва Васильевич, я вам перечисляю юбилеи, которые пропустили. 200 лет Тютчеву, юбилей прошел незамеченным, Рахманинову юбилей. Ну, и Гоголя они постарались сделать, уделать так же. Я прочитал в газете «Завтра» и материал Андрюши Фефелова, сына Саша Проханова, он вообще блестящий пишет, он очень способный человек, называется «Страшная месть Николаю Гоголю». Я его понимаю, помоложе, он переживает это. Он пошел положить цветы 1 апреля к одному из памятников. И он говорит, я думал, кому скромный букетик, как я там буду выглядеть. Подошел к Андреевскому, там лежало там 5 букетиков, таких же никого не было. Потом я, говорит, посмотрел туда, в сторону того Гоголя Томского, там масса народу. Но я их букетик положил, говорит, и пошел туда праздновать. Оказывается, это пару сотен хиппи собрались отмечать день весны 1-го. И он вспоминает, я это тоже читал и знаю, в 1909 году Москва ведь была не такая огромная, как сейчас. 50 тысяч процессия первого, 50 тысяч продавали окна на бульваре, чтобы смотреть на эту процессию. И памятник был до головы уложен цветами, и наверху лежал венок от императорской фамилии. Понимаете, в чем дело? А наши хозяева никуда не пришли. Это страшно. Это страшно.
Александр Васильевич, но мы же не память Гоголя, вернее, не Гоголя этим оскорбляем. Мы сами о себе этим свидетельствуем. Себя.
Естественно. Но понимаете, в чем дело? Они настолько мощные, вот эти либерасты, в ненависти к нашему наследию. Я вот сейчас на Пасхале, на эту Страстную Седмицу был в Святогорском монастыре, и там же встречал Пасху. Я взял с собой издательство Наша школа сейчас выпускает, уже у меня экземпляр есть, том «Мертвых душ» и второй том комментарий Златоуского. Потрясающе совершенно. С рисунками Коли Придеева, нашего замечательного художника из Екатеринбурга. А я взял Гоголя, который не читал давно. И вы знаете, я перечитывать это, перечитывать можно Лескова, Гоголя, Толстого. А тут вроде, уже завелось, оторваться невозможно, насколько Златоуский вошел в Гоголя, насколько это написано, так сказать, человеком любящим. И вот теперь нами командует Фокин. И в конце концов договариваются до того, что а вот выбранные места из переписки с друзьями Гоголь бы лучше бы не писал. Это им больше всего не нравится. Вот всем понравилось. И Толстой сказал, что нам по нему жить. И Блок сказал, что нам по нему жить. А вот Фокинам, видите ли, не нравится. Но могу сказать одно. Я надеюсь, что все, что надо издать, собрание сочинений, воспоминания современников, литературные летописи, творческую, биографическую, стипендии и, конечно, музей настоящий, мы решим также и с музеем с Гоголевским. Я надеюсь, надо делать так, чтобы все осталось в памяти. Так что это мы сделаем. С Гоголем. Мы не отступимся.
Савва Васильевич, спаси вас, Господи, за такую веру твердую, которая укрепляет и наших слушателей. И вот, видимо, одним из примеров того ваше участие в недавней встрече с президентом России. Расскажите, пожалуйста, об этом событии, потому что тоже я не очень получила, думаю, как и наши слушатели, представление из нашей прессы о сути этого.
Как раз то, о чем я говорил с президентом, то есть по поводу Пскова. Но я скажу, что значит, Совет президентский, гражданское общество, это права человека. Меня пригласила Элла Александровна. Мы не были знакомы, она сама мне позвонила, пригласила. Но я сказал, что как странно я буду среди этих правозащитников смотреться. Она говорит, ну вы же тоже защищаете права вот музейных работников. Ну я подумал, что любую трибуну надо использовать, потому что я же, у меня Псков, как говорится, как земля горит под ногами. Ну и в общем, короче говоря, вот готовились. И она сказала, что я буду иметь возможность на этой встрече с президентом сказать по псковским проблемам. И, значит, вот состоялась эта встреча в Кремле, торжественно, все. Ну, я думал, там что, регламент, там было написано вот с часу до полтретьего. Каждый выступающий имеет 5 минут. Ну, я все спокойно, замечательно, сказал, президент сказал, потом Алла Александровна. И вот эти правозащитники, каждый из них, минут по 15, а уж по 10 точно, читали свои вот эти бумаги. А зачем вы их читаете? Это же все передается в аппарат президента. И я чувствую, что у меня в это время важнейшая пресс-конференция «Хранители наследия» в «Аргументах и фактах» вот по этой церемонии. Это первое. Во-вторых, меня с российского телевидения попросили, что они приедут, чтобы я и прокомментировал встречу эту. То есть две группы там приехали, все. Я чувствую, 3 прошло уже часа, 4-й начинается. Ну, мы там по фамилиям сидели, вот, и я, а я оказался ближе всего, там вот Элла Александровна, ну, потом между ней и мной была прослоечка в виде доченьки Ясина, которые с папашкой очень много сделали для углубления нашей политики, потому что это же гайдаровская, чубайсовская их левретта. Я начинаю волноваться и пишу Элле Александровне записки. Элла Александровна, вот так и так. Она говорит, вы успеете. Я говорю, Элла Александровна, куда уже, без 24. А позвонить не у нас мобильники отобрали, но, а я человек, если кто-то ждет, для меня это все, я выбываю, так говорится, из жизни. Пишу, что вот такую записку, но в конце концов она поняла, что я уже на взводе, и дали мне сказать, причем я сказал, Дмитрий Анатольевич, понимаю, какая у вас нелегкая работа, что вот столько сидеть, слушать, это все тяжело, я у вас займу 4 минуты. И я с ним не читал, вот это положили ему. Я удивился, что в эти 4 минуты я вложил все, что можно сказать, все я ему сказал, по всем болевым точкам Пскова. И кто виноват? Ты же самое главное, что делать? Я сказал, Дмитрий Анатольевич, нельзя ссылаться на кризис. После войны было страшнее, но города были восстановлены. Я говорю, сейчас надо обязательно молодежь привлечь к этому делу. Общероссийский клич должен быть. Восстановим Псков, потому что если мы его не восстановим, наш фасад рядом с Шенгенской зоной будет очень и очень обшарпанным. Вот я видел, что он принимает, кивает головой, согласно все. Я ему передал приглашение псковского губернатора Георгия Николаевича Василевича. Кстати, я сказал о том, что как мучают и травят вашего помощника Василевича, советника, он член президиума Совета по культуре. Прошу помочь. Я ему вручил приглашение губернатора Василевича на пушкинский праздник поэзии. Оно было принято с благодарностью. Вручил документы документы из Министерства культуры, а проект указа об учреждении звания заслуженный реставратор Российской Федерации. Должно быть такое звание. Все, я, так сказать, все сказал и говорю, Дмитрий Анатольевич, извините, вот у меня там пресс-конференция, я пошел работать. Все, успел, они меня дождались. Потом мне, значит, я уже еду в Псков, вот-вот. Потом звонит Олег Борисович Добродеев и говорит, Сава, я пришел в Кремль, а вас нету вообще, от президентов не уходят раньше. Я говорю, Олег Борисович, не уходят чиновники, а я художник. Я сказал, что я буду там отсвечивать, мозолить, как говорится, глаза. Но я еще не знал, с кем я имею дело. Вот с этими правозащитниками, так называемыми. Вот после пасхальной ночи все звонит мне. Саша Проханов туда, в Святые Горы, говорит, Сава, вот тут сейчас, значит, по эхо Москвы, вот Ларина с Петровской ведут. Позвонила какая-то женщина и говорит, как посмели человека, защищающего Россию, какая-то Ясина на радиостанцию «Свобода» пришла, сразу побежала и сказала, что он с ненавистью слушал наше выступление и матерился. Ну, вы можете себе представить, чтобы я в Кремле матерился? Иван Алексеевич Бунин, он любил это дело, но не при вручении же Нобелевской премии, вы сами понимаете. Причем я сразу подумал, вы у меня в моих печатных трудах видели хоть одно, а вы культивируйте Ерофеевых, Сорокинах, Минаевых. Это ваши писатели, матершинники. А эти, значит, тетеньки сказали, я даже удивился на эхо Москвы, ну что, он вообще радикальный человек, вот ненавидит Швыдкова, наверное, он матерится где-то. То есть, они как бы, вы поняли, с кем я сидел? Я тут же позвонил Оле Александре, и говорю, больше не пойду, ноги моей не будет. Она говорит, Сава, надо работать, надо работать. Вы представляете, пойти, она даже не знает одного. Они ведь каркают. А с кого они защитили? Кого они защитили? Но они не знают. Ну, я вам просто, я вот так написал, но пока не хочу никуда это печатать, просто для себя. Всякое хорошее начинание не обходится без вмешательства лукавого. Когда я, значит, писал эти строки в любимом Тригорском о встрече с Медведевым, готовясь к ночной пасхальной службе в Святогорском монастыре, вот я тут рассказываю, значит, как мне Проханов позвонил, что она сразу после встречи в Кремле отправилась на радиостанцию «Свобода». Ну, не на радость же она пойдет на меня жаловаться. Где поспешила настучать, что я будто бы раздраженно слушал ее вместе с другими правозащитниками. Если же госпожа Ясина считывала нецензурную артикуляцию с моих губ, то это ее очень дурно характеризует. Их либерастов не напрягает матерная брань, грязные пошлости, вседозволенность рожденных при их режиме Ерофеевых, Минаевых, Сорокинах, Ксюши и Оксан, Дмы Быковых, загадивших своим присутствием телеэкраны и страницы газет. Своего же отношения к клану Ясиных я не скрываю, назвав их в заголовке одного из своих противолиберальских эссе «кривозащитниками». И я, конечно, благодарен этой встрече с президентом, и президенту благодарен, что он меня внимательно выслушал. А работать мы умеем. Псков восстановим и восстановим обязательно.
Это была передача из архивов радио «Радонеж». В нашем эфире прозвучал голос Саввы Васильевича Ямщикова.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.